Пап, а мы что, тоже есть не будем?
Будем, будем, успокоил Степан сына. Голова болела, в ней было множество всякого разного неприятного и страшного. Поэтому в данный момент Павел Степанов Ингеборгу совсем не боялся, и думать о новом способе дрессировки зверей ему было некогда.
«Что такого? Ты знаешь про эту зажигалку?» — спросила Ингеборга. «Что ты не стал им говорить?»
«Я не стал им говорить, что я свою зажигалку выбросил в офисе заказчиков где-то в начале апреля. Даже день можно точно установить, потому что у меня в ежедневнике записаны все дни, когда я у них бываю. Это целая история, визит в офис к заказчикам. В апреле я был у них только один раз и зажигалку там выбросил. Точно. Я никак не мог прикурить, в ней кончился газ. Я щелкал, щелкал, как дурак, а потом выбросил ее в корзину. А это, видишь, работает. Он снова щелкнул зажигалкой и посмотрел на ровное пламя. Я привез с выставки две, себе и Сашке. Сашкина у нее. Следовательно, это третья.
Третья?
Ее мог привезти только Белов. Или это просто какие-то космические совпадения? Таких не бывает.
Ты же сам сказал, что Белов тогда не курил.
Ну и что?
Он мог просто прихватить ее как сувенир. То есть, ты считаешь, что в котловане ночью был твой второй зам? Или кто-то, кому он подарил эту дурацкую зажигалку?
Подарил?
— переспросила Ингеборга изумленно. — Кому он мог ее подарить?
— Кому угодно.
Сморщившись, сказал Степан, — Чернову, к примеру. Это вполне в его духе, тем более Черный злился, что в Германию не он полетел, а Белов. Понятно?
Переговора осталось ждать совсем недолго. Недаром и снег пошел. Снег в мае после такой жары — верный признак наступающего конца света. Порой ему самому трудно было разобраться в собственных мыслях, где спектакль для деревенских идиотов, а где правда. Ужасная правда, которая грозила ему клюкой, как смерть. И тень от этой клюки подступала к нему все ближе и уже почти касалась сбитых носов его ботинок. Дьявольские тени больше не тревожили его, но тех нескольких разов было вполне достаточно. Он знал, что в следующий свой приход сатана потребует от него жизнь, и он безропотно и трусливо отдаст ее, потому что бороться он никогда не умел и вообще не знал, как это делается. Он замычал от жалости к себе и от сознания, что теперь-то его жизнь уж точно пропала, и взялся руками за голову. От этого движения тени шевельнулись в углах, а собственная голова показалась ему чьей-то чужой головой. Может, сбежать, пока сатана не пришел за ним. У него есть деньги. Совсем немного, но хватит на билет в общем вагоне до какой-нибудь неблизкой станции, а там сойти с поезда, идти пешком через поля, через дремучие леса, через озера, реки, горы, до тихой обители, где его примут, пожалеют, оберегут от всех напастей. Он отнял от лица сухие жесткие руки и диким взглядом обвел свое жилище. Вон кровать с серой от грязи и времени наволочкой, сбитым в комья тощим ватным одеяльцем. В нижний переплет окна вставлен кусок желтой фанерки, стола, на столе стаканы, грязные тарелки, огуречные хвосты, пристывшие к блюдцам высохшие селедочные кости. И часы тикают так, что тянет сейчас же повеситься над этим столом с селедочными костями, не видеть ничего, особенно желтой фанерки вместо окна. Как это все с ним вышло? Почему он здесь, где родители и светлая квартира, залитая спелым, как дымка, южным солнцем, и где запах кофе, чистоты и материнских духов, всегда витавший в кухне? Кто теперь спасет, защитит, не даст пропасть? Кому он теперь нужен или нет? До обители он не доберется. Его схватят по дороге, схватят и непременно убьют. Нужно искать того мужика, главного на этой проклятой стройке. Может, он и не убьет, может, и вправду он не убьет. Простить не простит, но ведь... И не убьет же. Это страшно. Это во много раз страшнее, чем купить билет в общий вагон, но это единственный способ спастись. Господи, помоги, вразуми сироту, в последний раз наставь на путь истинный. А что он ему скажет, тому мужику, что сатана заставлял его делать всякие пакости, а теперь грозится совсем убить, если он, Леонид Гаврилин, не сделает еще одну, последнюю? Не поверит тот мужик, ни за что не поверит. Да будь на его месте он сам, Леонид Гаврилин, ни за что бы не поверил полуумному субъекту с расплывчатым взглядом и трясущимися руками. В допотопном телевизоре, что-то неслышно бормотавшим в углу, вдруг сбилась картинка, пошла серыми и трескучими полосками. Он понял, что начинается самое страшное. Как у зайца, выскочившего на дорогу в свете автомобильных фар, делается что-то вроде столбняка, так у Леонида Гаврилина внезапно отнялись ноги, а загривок словно бы вскипел. На крыльце сильно топали, ругались, дергали и ломились в хлипкую дверь. Спасения нет. Он опоздал на свой поезд до тихой обители. Он не успел уйти. Сейчас его будут убивать. У него хватило сил только, чтобы закрыть глаза, чтобы не видеть, как именно его будут убивать. Дверь отлетела, ударила со стену, и негромкий голос сказал презрительно: «Ну что? Что с тобой делать-то? Тебя предупреждали? Предупреждали. Просили? Просили. А ты?» Утром неожиданно объявилась Леночка. Леночка обладала потрясающей, ни с чем не сравнимой способностью объявляться именно тогда, когда она была меньше всего нужна. — Степ, ты мне звонил? — спросила она ласково, и ее голосок вполз ему в ухо, пробил все слабые и хилые перепонки и в полном соответствии с правилом Буравчика вернулся в мозг. Я в Греции была, грелась. Знаешь, как хорошо холодной весной на теплом солнышке погреться. Только ты никуда со мной не ездишь. Почему, Степ? На кухне приятно позвякивала посуда. Бодро бубнил утренний телевизор, еще не отягощенный никакими дневными катаклизмами.
Иван конючил, ну, не противно, а как-то легко, тоже по-утреннему. И среди всего этого главным, неправдоподобным, пугающим и славным был голос Ингеборги Аускайте, с которой Степан провел всю сегодняшнюю ночь. — Степа! — позвала в трубке Леночка. — Ты что, спишь? Зачем ты меня искал? Я на автоответчике 3 твоих послания прочитала. Денежек хотел дать. И она засмеялась. Степан прикрыл дверь в ванную, отделяя себя от голосов Ивана и Ингеборги, от утренних звуков и вообще от всей только что начавшейся новой жизни. Черт его знает, зачем он ее искал? И когда это было? Зачем-то она была ему нужна. Он действительно несколько раз ей звонил, но вот зачем?
— Степ, ты ко мне сегодня приедешь? Я тебя жду. Я загореленькая, славненькая, отдохнувшая. Приезжай. Ты так давно не был?
— Нет,
— сказал Степан, удивляясь тому, как это легко произнеслось, как будто само собой. — Нет. Не приеду. Я сказал, что больше я к тебе не поеду. Ты просто забыла.
Ты столько раз мне говорил, что больше ко мне не поедешь, что я со счета сбилась. Засмеялась Леночка. Приезжай, не кривляйся. Или у тебя сегодня такое настроение, что я должна тебя уговаривать, да, умолять? Господи, какой ты предсказуемый, Степа.
«Конечно, предсказуемый», — согласился он. У него теперь была Ингеборга, и сам черт ему был не брат. А вдруг он вспомнил, зачем искал Леночку. «Слушай, ты к Ивану в школу ходила?» Похоже, Леночка оказалась застигнутой врасплох, потому что промычала нечто неопределенное, но вполне утвердительное. «А зачем?»
«Что?»
— спросила она с некоторой запинкой. «Зачем ходила? Что это тебя туда понесло? Про Ивана какие-то вопросы задавала, про учительницу его. Ты что это? Обалдела?» Он никогда, никогда не разговаривал с ней в таком тоне, и Леночка... Даже растерялась немного, а сверло, которое засело у него в мозгу, вдруг вступило в противоречие с правилом Буравчика и куда-то делось из головы, как будто его и не было вовсе. «Степ, я просто решила поинтересоваться, как наш сын?» Начала она, очевидно, не в силах сразу придумать, чтобы это такое соврать по толкове. Но Степан перебил. «Стоп! —